Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Борис Громов. Беззаконные края.
Посвящается светлой памяти Андрея Круза, моего друга и наставника в нелегком, но таком интересном ремесле писателя, жизнь которого трагически оборвалась 20 февраля 2018 года. Хефе, я искренне верю, что ты сейчас у того самого домика у озера с моторкой у маленького причала и грузовичком ГАЗ-63 в Сарачике. Сидишь и смотришь на закат.
2024. И снова у меня круиз по воде. Речная часть обратного пути прошла по сравнению с дорогой в Ярославль спокойно. Можно даже сказать скучно. Негромкие шлепки мелкой речной волны по бортам, шипение белой пены, расходящиеся из-под носа баржи буруны. Теплый, уже почти летний ветерок в лицо. Красотища! Разве что выхлопом соляры на палубе воняло гораздо сильнее, а дизель судовой рычал громче и натужнее. Механик тут явно не Семёныч, но дареному танку в дуло, как известно, не заглядывают. А плохо идти на барже по реке все равно лучше, чем хорошо топать это же расстояние на своих двоих. Вроде озвучивал я уже эту нехитрую истину. К тому же я теперь плыл в почетном и уважаемом качестве пассажира грузовой баржи, носящей гордое имя «Бесшабашная». Ей-богу, не вру, так на корме и написано. Раньше название было другим, понятное дело, но прежнее теперь скрыто под толстым слоем черной краски, а текущее – вот оно, у всех на виду, набито крупными буквами по чуть кривоватому, явно самодельному трафарету. Владелец, он же капитан, похоже, изрядный шутник. Впрочем, каждый сходит с ума по-своему. К нему я по понятным причинам за разъяснениями не полез, а вот у старпома названием поинтересовался. Впрочем, получить маломальски вразумительный ответ у крепкого чернявого мужика мне так и не удалось. Тот лишь недоуменно литыми плечами повел и глубокомысленно изрек. «Ну и? Бесшабашная, да. Так все же не безбашенная». И явно довольный собой потопал дальше по своим важным и срочным старпомовским делам. Статус пассажира сделал путешествие куда более комфортным. Никаких тебе дежурств или ночных дозоров – разве что при нападении придется с автоматом в руках место у борта занять. И это самое место, по боевому расчету, мне в первые же минуты пребывания на борту продемонстрировали. Но нападение то ли будет, то ли нет. А все остальное время я предоставлен самому себе. Поначалу как-то чудно было, непривычно. Первые пару дней, не буду лукавить, тупо отсыпался, вставая с комковатого, не первой свежести, но хотя бы без насекомых, и то хлеб матраца. Только для того, чтобы по графику камбус навестить и чего-нибудь на зуб кинуть. Но еще предельно вдумчивую чистку оружия провел, пока время есть. И когда в кинешму заходили, у трапа постоял, поглазел. Похоже, капитан Бесшабашный старается названию собственного плавсредства соответствовать. Или просто фрахт денежный подвернулся. Я теперь не охранник, пусть и временный. Никто со мной информацию о характере и стоимости перевозимых грузов делиться не спешит. Впрочем, оно мне вообще надо. Правильно говорят. Меньше знаешь, крепче спишь. Решили капитан и штурман в кинешму зайти. Значит, дело у них там. И плевать они хотели на разные суеверия. Опять же, заходили-то буквально на пару-тройку часов. Какие-то ящики сгрузили. Другие, почти такие же, на борт приняли. И пошли себе дальше вниз по матушке по Волге. Вот мимо устья Меры, кстати, прошли, не снижая хода. Может, не знает капитан о здешних сектантах? А может, с ними только Гальденцвайг дела ведет. Кстати, сама кинешма, вернее, та ее часть, что я с баржи разглядеть сумел, мне чем-то уж совсем зловещим не показалось совершенно. Ну, город. Разрушенный, да. И что? Таких сейчас не то что в Поволжье, по всему миру едва ли не 12 на дюжину. Вся планета в руинах лежит. Здания речного вокзала и причалы выглядят, конечно, обветшавшими, не чета Ярославским, но совсем уж в труху пока не рассыпаются. Опять же, это именно причалы старой постройки, а не новодельная деревянная пристань, как в Никольске. Ремонт основательно не помешал бы, спору нет, но бойкой ярмарки, как в Ярославле, тут не имеется. А значит, нет лишних средств. Вот и пользуются местные остатками роскоши былой, своими силами латая их в меру способностей и возможностей. Домики вокруг порта тоже, по большей части, выглядят вполне обжитыми. Словом, ничего инфернального. Я таких поселений за последние годы не один десяток видел. Это Ярославль или Киров на общем фоне выделяются сильно. Практически мегаполисы. А тут ничего особенного. Кстати, к вопросу о Гальденцвайгах. Что старшим, что младшим. Даже интересно, как там у них дела идут и чем все закончится? Смогут они этого своего колывана к ногтю взять? Не мое, конечно, дело, да и не знаю я, кто там из них изначально прав или виноват был, но болею, понятно, за Костю и отца его. И не только потому, что они для меня вроде как свои. Скорее, потому что бизнес, конечно, бизнесом, но наемных убийц, конкурентам посылать, заложников брать да засады устраивать – это уже не про торговлю совершенно. Это уже чистой воды бандитизм. И у меня, как у бывшего мента специального назначения, ни малейшего сочувствия и понимания такие фокусы не вызывают. Особенно с учетом того факта, что засаду, в том числе и на меня, устраивали. Не персонально, разумеется, но мне и того хватить могло за глаза. Тюкнул бы меня 6-граммовый кусочек свинца в медной рубашке, или даже куда меньшего размера и веса рваный стальной осколок, и все. Спокойной ночи, малыши. Человек вообще животное хрупкое, ему много не нужно. Но интуиция мне подсказывает, что если и узнаю я окончание этой истории, то еще очень не скоро. Когда еще судьба в Ярославль занесет? Нет, ярмарка у них там отличная, но я все же не купец. А просто так, для своего удовольствия такие крюки давать, это уж совсем бешеной собакой быть нужно, да еще и весьма при этом состоятельной. Врать не буду. Приподнялся я на этом контракте очень солидно. И деньги мне Костя выплатил все, честь по чести, и отец его, после моего скромного участия в неприятной ситуации, в которую Костя умудрился влететь посреди собственной конторы, щедроту души проявил истинно русскую, несмотря на фамилию и национальность по паспорту. Сначала хотел было благодарность выразить, что называется, в денежном эквиваленте. Но, видно, сообразил, что не очень красиво это со стороны смотреться будет. И, как я понимаю, слегка встряхнув как ту грушу Валеру и Юрку, выяснил, зачем именно я собирался на торжище в тот самый момент, когда банда отмороженных наркоманов с пустошей решила к его сыну в офис на огонек заглянуть. По крайней мере, именно так я его осведомленность для себя объяснил, потому что вариант, в котором он с моим словесным портретом обходит торговые ряды на Ярославской стрелке, выясняя, не видел ли кто эту морду лица, мне кажется еще более фантастическим. Словом, подарил он мне и радиометр, причем именно такой, как я сторговывал. Видимо, не врал продавец. Ничего лучше в данный момент на всей ярмарке ни у кого в продаже не было. И шлем. Правда, вот тут не угадал. Я себе старого образца маску приглядывал, а он практически не пользованный, даже наклейки с клеймами заводские на внутренней стороне шлема не стерлись еще, питерского завода ЗШ купил, тот, что 1.2, со снимающимся забралом и встроенной радиогарнитурой. Вообще, конечно, шлем отличный, пусть и немного с избыточными для меня опциями. Нет у меня сейчас рации, и вряд ли в ближайшее время появится. Удовольствие это не дешевое, и переговариваться по ней попросту не с кем. Но в остальном все просто отлично. А про дуло дареного танка я вроде упоминал буквально только что. Зато уголовный розыск Ярославский мне подкузмил, кабы грубее не сказать. Ни один из честно добытых в бою стволов так и не отдали, паразиты. Хотя на один вал, тот, что главарю принадлежал, я втихаря губу уже раскатать успел. Но не склалось. Опера уперлись рогом. Давили негодяя на то, что это орудие преступления и вообще вещь доки. Ведь не поспоришь. Это в Никольске при попытке тамошних дружинников таким образом отжать честно нажитое можно было всех послать по матушке и идти к гвоздю прояснять ситуацию. А тут выходит все по закону. И полиция у них есть, и следствие, и даже суд. Все как у настоящих. А раз все по-взрослому, то где это видано, чтобы полиция вещественные доказательства по уголовному делу раздавала направо и налево? Правда, и полагаю, при участии на этот раз уже Кости заплатили за каждый автомат и пистолет лысых вполне справедливую компенсацию. Не по верхней ценовой планке, понятно, но без обмана. А больше при налетчиках, по большому счету, и не было ничего. Видимо, или припрятали они полученные от заказчика деньги до того, как в двухэтажный домик на Волжской набережной заявиться. Или вообще должны были расчет по факту получить. Кто мне теперь правду скажет? Из выживших бандитов сейчас опера в Ярославле ударными темпами жилы тянут. Мне с ними пообщаться уже никто не даст. А потому, если и есть у них тайная ухоронка, то расскажут о ней точно не мне. Эх, Сан Саныч, опять ты мимо кассы.